Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Почему в сложные исторические периоды таланты человека зачастую проявляются ярче? И что же делать тем, кто живет в относительно спокойное время? Правда ли, что любой человек может послужить Христу, даже тот, кто не знает чем? Что значит евангельские слова Христа о славе, которую Он имел прежде бытия мира? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Вчера был праздник Вознесения Господня, а на следующей неделе Троица, день рождения Церкви. Апостолы в этот день получают дары Святого Духа и этими дарами служат Богу до конца жизни, проповедуя воскресение Христово. Мы привыкли воспринимать эти события как что-то само собой разумеющееся, но вот если задуматься, ведь жизнь апостолов проходит в условиях, которые крайне неблагоприятны для проповеди. И тем не менее апостолы служат своими талантами Богу до конца. Сегодня еще 11 июня – день памяти святителя Луки Воина Ясенецкого, выдающегося хирурга 20 века, епископа, который тоже жил в крайне непростой период. На его долю выпали ссылки на север, аресты, лагеря, гонения за веру во Христа, Великая Отечественная война. И удивительно то, что все эти тяжелейшие обстоятельства, опять же, не помешали ему идти по пути служения и реализовывать свои таланты, дары Святого Духа, которыми он служил Богу. Получается, в деле реализации талантов внешние события, в общем-то, не всегда помеха. Было бы только желание Богу служить. Почему у нас не всегда это получается? И почему свои таланты мы далеко не всегда способны развивать? На связи с нами протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе. Отец Максим, добрый вечер.
Добрый вечер, Алла. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Ну, вы знаете, тяжелые времена всегда, без исключения, как раз и проявляют, собственно, нашу духовную начинку, силу нашего духа. Они же наш дух и закаляют, причем даже не так важно, какого духа люди, потому что вспомним, например, даже классику «Как закалялась сталь», например, Островского. Действительно, совершенно, когда в нечеловеческих условиях мы находимся, то здесь ты либо ломаешься, решаешь, что все это не для тебя, находишь какие-то объяснения. Мы знаем, что действительно в годы атеистических гонений очень многие люди от Бога отошли. Кто-то и в явном виде, кто-то вообще просто переметнулся на сторону атеистов, пропагандистов, кто-то как-то для себя решил пассивно, что ну ладно, наверное, так и надо. Это вообще нормальное явление, потому что действительно ну, тяжело. Но с другой стороны, именно такие времена, именно такие сложные моменты, как и в жизни, например, апостолов, о которых вы только что упомянули, и в жизни святителя Луки и сонма новомучеников, исповедников, да и просто тех христиан, которые остались верны Господу в тяжелейшие годы атеистического периода, и гонений, и притеснений, и массовой пропаганды, и каких-то разоблачений. То есть трудные были времена, как для тех людей, которые оказались вот на острие гонений, так и для простых верующих людей. Именно в такие тяжелые времена оказывается, что если человек прикладывает усилия, если он оказывается способен к преодолению, то на него начинают распространяться замечательные строчки поэта: «Чем гуще тьма, тем ближе Бог». И Бог обильно готов одарить своих исповедников, которые именно в тяжелые времена оказываются верны ему. В сытые, спокойные времена у людей складывается ощущение, что вообще непонятно, для чего жить. Вот вы знаете, сейчас мы с вами живем во время, когда множество молодых людей просто потеряли мотивацию. Я сейчас даже говорю не о христианах верующих, а просто о наших современниках, молодых людях, заканчивающих школу, университеты. Для многих из них одной из главных проблем является отсутствие мотивации. То есть они не понимают, зачем они живут, что они делают. И для человека есть два главных вопроса. Для чего я живу и за что я готов умереть? Вот когда становится понятно, за что умирать, тогда люди способны подняться на самые высоты духовные, святости, и Бог здесь им помогает. Это действительно важно. В тяжкие времена оказывается, что вот эта грань между добром и злом и понимание того, что делать, тот самый ответ Алёше Карамазову, в чем мое христианство, да, ходить в храм по воскресеньям, 5 копеек подать нищему на паперти. В этом мое христианство, в этом мое служение Богу и ближним. И вот в тяжкие времена, в гонения, а ведь апостолы тоже, им пришлось идти против всей системы. То же самое и во времена святителя Луки, казалось бы, все против. И зацепиться, оказывается, можно только за Бога. Вот и те, кто в таких ситуациях за Бога цепляется, мы-то ведь много за что цепляемся. За образ жизни, за какие-то внешние признаки, за какой-то магизм бытовой, ну, масса всяких сопутствующих вещей, которые в те или иные времена вылезают просто на первый план. А в тяжелые времена, когда сердце действительно цепляется за Бога, в центре оказывается сам Христос. И когда сердце к Христу тянется, то и Христос оказывается близок, понятен, он реально дает силы, реально помогает.
Отец Максим, по этой логике получается, что чем труднее времена, тем больше у нас шанс стать христианами. Но вот вы упомянули Алёшу Карамазова. Вступление авторское, предисловие самого Достоевского к этому роману, где он говорит, что хотел бы описать жизнь замечательного молодого человека из числа тех, которые своим горячим сердцем, они готовы служить, и они готовы, если завтра жизнь отдать за ближних, за идеалы, то не вопрос. Но как сложно этим молодым людям, говорит Достоевский, это не я сейчас придумываю, положить 4-5 лет из этой же своей жизни, не отдавать ее вот так вот на раз, да, тем более, когда в этом нет необходимости, а положить 4-5 лет из этой жизни на то, чтобы получить достойное образование и потом своими трудами точно так же служить людям и служить той истине, за которую вот они готовы были бы умереть. И вот этот вот второй вариант, который как раз подразумевает жизнь в относительно благополучное время, зачастую оказывается гораздо сложнее. Почему?
Да, именно так, как это сказал Достоевский, потому что именно в гонениях, именно в тяжелых испытаниях действительно настоящие сильные люди являют силу духа. И это, конечно, ловушка такая, потому что не можем мы и не должны не хотеть, не стремиться ни к гонениям, ни к войне. Ну, с одной стороны, да. То есть вот когда подвиг очевиден, его, конечно, легче совершить. И вот этот момент очень хорошо показан в одном из эпизодов жития старца Макария Оптинского, где описывается история с одним из послушников как раз Иоанна Притеченского скита, который очень переживал о том, что они живут в спокойные времена, и что вот сейчас нет гонений, а вот если были бы гонения, он бы хотел быть мучеником и исповедником за Христа. Вот, и потом как-то раз старец Макарий ночью послал его из скита в монастырь. Ночь, ничего не видно, по-моему, дождь там был или еще что-то. И отправил с каким-то поручением. А тот отказался, побоявшись идти, потому что я там заблужусь, или медведь меня съест, или еще что-нибудь. На что старец ему, естественно, заметил. Вот смотри, ты хотел быть мучеником за Христа, а боишься просто, вот, что сейчас с тобой что-то такое случится.
Отец Максим, ну мы живем, слава Богу, во времена спокойные относительно. А если задуматься, вот обстоятельства нашей жизни таковы, что, казалось бы, у каждого из нас есть какие-то свои дары. Бери и служи Христу. При этом многие из нас вообще недоумевают, а какие дары-то есть у меня. Вот святитель Лука, у него, понятно, он, причем сначала он хотел быть художником, потом все-таки он решил, что он будет врачом, а потом еще он стал и священником, а со временем и монахом. Он каким-то образом нашел себя, вот эти свои дары реализовал. А нам как быть? Вот как разглядеть неочевидные, может быть, свои какие-то таланты, и тем более, как понять, каким образом мы ими можем послужить Христу?
Но все-таки главное служение Христу – это служение ближним. И как раз мы с вами в этом отношении, особенно прошедший год, прошедший под знаком пандемии, очень четко и хорошо показал, что место для христианского служения у нас просто громадная площадь этого служения. Потому что многие люди оказались остро вынуждены прибегать к помощи. И здесь мы видим, как действительно в церкви возникло достаточно много и отдельных христиан, и целых групп, и молодежных, и не только, которые просто включились активно в то, что называется таким словом социальная работа, социальное служение. И продукты разводили, и всячески помогали. И вы знаете, когда человек не зацикливается на себе, то для него всегда оказывается очевидным, где он нужен и где он может помочь. Если же человек на себе зацикливается, то он всегда будет жалеть себя, и им будет казаться, что ему самому плохо, и поэтому ему, конечно, будет не до ближних. Да и чисто таких вот, собственно, молитвенно-духовных подвигов в наше время существует много препятствий. Например, церковно-славянский язык, вот, который для того, чтобы хорошо понимать богослужение, нужно просто учить. Вот. И здесь тоже проявляется наша любовь к Богу и церкви. Люди учат английский, китайский, немецкий для того, чтобы куда-то поехать там, или на работу устроиться. Но плохо знают язык церкви, плохо знают богослужение. Не готовы включаться в какие-то церковные программы, инициативы. Ведь этого сейчас достаточно много, и патриарх постоянно к этому призывает. Сейчас во многих храмах, чуть ли там не в каждом храме, есть то, где человек может конкретно прийти и сказать, чем я могу помочь, подойти к настоятелю своего храма, и он тебе тут развернет такой фронт работ, причем не в смысле копать и картошку сажать, а именно служить ближнему своей христианской любовью. И самое главное, не каким талантом послужить Богу, а самое главное, само желание послужить Богу. Вот если это само желание есть, то вдруг удивительным образом оказывается, что у человека, да практически любого, масса талантов. Потому что наши таланты так устроены, что они как раз и раскрываются именно в тот момент, когда человек начинает служить Богу. Когда человек начинает служить себе, когда он свой талант, собственно, использует в свою славу, в свою пользу, то это одна история. Если он... Вы знаете, я видел множество людей, пришедших в храм, просто, не знаю, свечки на подсвечнике чистить, начавших петь потом в церковном хоре, например, или включившихся еще в какую-то деятельность, и открывавших себе совершенно удивительные таланты, в том числе и художников, например, и еще кого-то. То есть служение Богу на самом деле окрыляет. Оказывается, что в каждом из нас очень много зерен самых разнообразных талантов. Все Господь дает. Вот, если ты не сидишь и не ноешь, знаете, как сказал один герой одного современного произведения, хватит ныть, пахать надо. Вот, и если ты не ноешь, а пашешь, да еще если пытаешься это делать во славу Божию, ради того, чтобы Господу послужить, то у такого человека действительно просто крылья вырастают. Одно крыло – это вот это собственное усилие, желание служить Богу, а второе крыло Господь просто дает своей благодатью. Человек взлетает, и летит, и парит, и все у него хорошо. И вопросов не ставит, каким талантом Богу послужить.
Спасибо вам большое за комментарий. Да, дай Бог каждому из нас эти крылья найти и на них лететь. Было бы очень здорово. Спасибо.
Да, с праздником еще раз всех, с Вознесением Господним и с праздником святителя Луки.
Протоиерей Максим Первозванский, клирик храма 40 севастийских мучеников в Спасской Слободе, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храмах читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет читаться фрагмент из 17 главы Евангелия от Иоанна, где Христос молится Богу Отцу и произносит очень глубокие слова. Невероятно красивый текст, который при этом не так-то просто понять. Вот, например. «И ныне прославь меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира». «Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Что все это значит? И как вообще разобраться в таких сложных для понимания словах Евангелия? На связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове. Отец Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, здесь очень важный момент открывается, потому что за как бы всей вот евангельской историей, да, которую мы воспринимаем как вот такая как бы пара отношений Христос и люди, Есть еще одна очень важная пара отношений. Вот, это Христос и Отец, потому что итогом пришествия Христа на землю должно было стать откровение о Святой Троице. А почему? Тут это не какой-то такой формальный момент, а в противном случае не совсем понятно, почему Христос, именно Бог воплотившийся, и почему Он идет на страдания. Очень важный момент заключается в том, что та любовь, которая есть между Отцом и Сыном, конечно, и между Духом Святым, выражением как бы и раскрытием этой любви будут крестные страдания Христа за род человеческий. Вот в этом моменте открывается, что Христос – обладатель вот этой абсолютной любви. Потому что, допустим, ну, в человеческой любви как часто бывает? Там, Петя любит Машу, это не значит, что он любит всех остальных. То есть, если у кого-то человека там, горячая любовь к другому человеку, из этого отнюдь не следует, что такие же чувства у него к другим. Вот. Но в Боге все абсолютно. И поэтому та вот абсолютная любовь, которая есть между Отцом и Сыном, она логически продолжает и являет себя на кресте как любовь Сына к человечеству. И получается, что вот у этого очень странного действия Христа, что почему вообще Господь избрал именно такой путь для спасения, появляется, ну, если хотите, такое логическое основание. Просто по-другому быть и не могло. Любовь, открывающий себя в отношениях Святой Троицы, проявляет себя как сострадающая любовь, когда Господь хочет спасти род человеческий. Вот в этом смысл этих слов Христа, которые на самом деле весьма странны, потому что «прославь Сына Твоего» – это все говорится фактически накануне страданий. То есть какая же слава на кресте? Ну, конечно, она там есть. Но с точки зрения такой земной логики это не сразу понятно. Что это за прославление Сына, которое совершает Отец, отдавая его на страдания. Но это прославление, потому что являет себя вот любовь Божия во всей полноте, любовь Троицы, изливающаяся на род человеческий.
Снова и снова возникает вопрос, а зачем же было идти действительно на такие тяжелые страдания ради спасения людей? И самая позорная смерть, совершенно неочевидная в глазах современников победа. Уж если хочешь убедить людей в том, что в тебе слава Божья, есть масса разных способов, но, наверное, последний из них с точки зрения земной логики – это вот такая самая позорная казнь, как самого отъявленного преступника.
Мы знаем прекрасно, да, как в Священном Писании сказано, то, что часто высоко в глазах человеческих – это мерзость пред Богом. И недаром апостол Павел говорит о страданиях Христа как о том, что эллины считали безумием, а для евреев это было препятствием к тому, чтобы уверовать во Христа. То есть мы здесь просто видим абсолютно несовпадение человеческой логики и логики божественных поступков. Ваш вопрос, Алла, на самом деле является просто констатацией этого факта, перед которым мы стоим. Но лично мне вот такой образ Бога гораздо ближе. Бога, который готов за человека пострадать.
А почему?
Потому что мы как бы привыкли говорить, что несмотря на то, что в реальной жизни мы почти никогда этому не следуем, но в нашей культуре принято говорить, что любовь – это самое главное. И мы не понимаем, а почему вдруг любовь? Почему не что-то другое? Ну, правда. С чего мы взяли, что вдруг любовь – это абсолютная ценность? Кто нам это сказал? То есть можно вопрос поставить такой крайне такой критической постановки. А может быть, не любовь? Может быть, например, ненависть, выгода? Или что-то другое. Вот вообще, с чего мы решили, вот, что именно любовь? Другого, вот, скажем так, обоснования, логического обоснования, фундаментального основания для вот этого мнения, которое разделяет почти все человечество, нету. Только если в том смысле, что Бог есть Троица, соответственно, между лицами Троицы есть отношения. Это отношение любви, а следовательно, любовь безусловно, любовь вне времени, любовь Троицы. И никогда поэтому и не иссякнет, как говорит апостол Павел. И раз мы здесь на земле воспринимаем эту любовь, то мы воспринимаем не просто какое-то качество, мы воспринимаем такую вечную и, безусловно, добродетель самой Троицы. Вот почему для меня это важно. Потому что это обосновывает, почему любовь – это самое главное. И более того, что вот в этой конфигурации и Господь выглядит соответствующим образом, потому что я хочу верить в Бога любви, который не отдает мне приказания сверху, там, обещая мне либо за хорошее поведение награду, либо за плохое поведение наказание. А мне хочется видеть в Боге вот эту любовь. Но чтобы она была не приклеена к нему, как ярлык, как бирка, да, на которой написано какое-то слово. Вроде как положено, чтобы Бога это был. Вот мы ему взяли и приклеили. А она должна каким-то образом логически и органически выходить из наших представлений о Боге. Если есть любовь между Отцом и Сыном и Духом Святым, то ее проявлением и предложением является та любовь, которую мы усваиваем, которую мы чувствуем от Него. Вот в этом парадокс той ситуации, о которой мы с вами говорим.
Спасибо вам за разъяснение. Отец Андрей, не могу не спросить у вас. Мы неоднократно упоминали в эфире, у вас сейчас идет ремонт вашего храма, реставрация, точнее сказать, и вы взялись за очень важное дело вернуть храму резоположения в Леонове его исторический облик. И вот, пользуясь случаем, хочу спросить у вас, как движется эта реставрация и что у вас происходит?
Милостью Божией все хорошо, и удалось понять, вот, исследуя как бы разные документы, и в том числе делая соответствующее раскрытие, какой облик имел храм вот, изначально, и работы продолжаются сейчас вовсю. Сейчас мы занимаемся именно цоколем, и это очень своевременно, поскольку кирпичная кладка цоколя, она в очень таком плохом состоянии, и обязательно нужно было все-таки ей заняться. И желающие даже могут приехать посмотреть, потому что действительно после этой реставрации храм будет выглядеть не так, как, например, привыкли люди его видеть в 20 веке. Это очень интересно. И у нас-то есть там маленькие даже открытия. Мы нашли в фундаменте плиту с церковнославянской надписью. Мы нашли плиту с очень интересным узором. То есть очевидно, что это... Ну, археологи еще скажут свое слово... Вот, но это очень такие интересные находки, такие, скажем, осколки прошлого, которые вошли в фундамент достаточно нового храма, все-таки 18 век, да, это близкое к нам время, но, как всегда, ну, вот такое дело, оно требует очень больших затрат материальных, финансовых, и я очень благодарен всем, кто откликался и жертвовал, переводил на счет нашего храма средства на реставрацию. Но, конечно, мы будем благодарны, если у людей будет это доброе желание помочь, подключиться. И мы с благодарностью примем вот, финансовую помощь или помощь материалами какими-нибудь.
А каким образом можно было бы вам помочь? И где подробнее можно прочитать о ходе работ и, может быть, какие-то координаты храма найти?
Да, у нас есть сайт нашего храма. Храм резоположения в Леонове. Там есть информация специально для благотворителей, есть реквизиты, есть мой телефон, и можно, в общем-то, позвонить и получить от меня такой подробный комментарий ко всему, что происходит. Можно приехать и посмотреть, я встречу, покажу. Так что в этом смысле есть все возможности вот со всех сторон подойти к этому вопросу. У нас есть еще канал нашего храма на базе YouTube. И у нас есть очень интересный плейлист. Это «Школа прихожанина», где мы рассказываем об азах воцерковления. И я думаю, что это тоже будет многим интересно.
А Евангелие вы случайно не рассматриваете там вместе с прихожанами? Вот такие сложные фрагменты, как, например, тот евангельский эпизод, который в ближайшее воскресенье в храмах будет звучать, о котором мы сейчас говорили.
Да, мы рассматриваем, но из-за пандемии я вынужден именно вести занятия по священному писанию через свой аккаунт в Инстаграме. Поэтому те занятия, которые у нас были, они выкладываются именно туда.
То есть, иными словами, можно, если есть вопросы или недопонимание евангельского текста, стучаться к вам в соцсети и, что называется, напрямую получать ответы.
Да, да, конечно, да. Я всем всегда отвечаю, поэтому милости просим.
Спасибо вам за комментарий и Бог помощь в восстановлении, в реставрации храма в Леонове.
Спасибо. Всего доброго.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризоположения в Леонове, был с нами на связи. Напомню, сайт храма Ризоположения в Леонове – храм-леонова.ру. Пишется латиницей храм-леонова.ру. Там есть все координаты, по которым можно перевести средства и принять участие в реставрации замечательной церкви. И там же на сайте храм-леонова.ру есть ссылка на YouTube-канал «Школа прихожанина», где можно найти ответы на множество вопросов о содержании богослужений. Ну и в Инстаграме отца Андрея Рахновского беседы обо всех сложных моментах, которые встречаются в Евангелии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».